Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дискуссия о Кавказском конфликте на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Права ли Россия, считая Францию противовесом политике США? Массовые беспорядки в колонии в Самарской области. Почему нарушения прав заключенных остаются обычным явлением в России? Конфликт вокруг мультфильмов в телекомпании «Дважды два». Будет ли отозвана лицензия на вещание? Такие вопросы поставила перед нами среда, 24 сентября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Москва довольно спокойно отнеслась к жестким заявлениям в свой адрес со стороны президента США Джорджа Буша и президента Грузии Михаила Саакашвили. Эти заявления прозвучали с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Джордж Буш, выступая, заявил, что устав ООН предусматривает равенство прав всех государств, вне зависимости от того, большие это страны или маленькие. Вторжение России в Грузию было нарушением этого положения. Мы должны остаться едины в том, что касается поддержки грузинского народа, подчеркнул глава Белого дома. Однако, по словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона не услышала ничего нового для себя. Вот цитата. «Мы, безусловно, услышали повторение позиции США в отношении того, что произошло на Кавказе. Для нас это не было новостью». О дискуссии по кавказскому вопросу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН подробнее в корреспонденции Данила Гальперовича.
Россия и Грузия явно по-разному готовились к начавшейся в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если Грузия в лице своего лидера Михаила Саакашвили обратилась к мировому сообществу за поддержкой, то ни один из российских лидеров на трибуне ООН даже не появился. Из Нью-Йорка рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Тон обсуждению задал президент Буш. Устав Организации Объединенных Наций четко определяет равные права для больших стран и малых, сказал президент. Россия, вторгнувшись в Грузию, нарушила эти положения. Президент Франции Николя Саркози, выступавший также от имени Европейского Союза, заверил Россию в том, что Европа хочет видеть ее в качестве партнера, что у России и Европы совместное будущее. Но Европа, по словам Саркози, не пойдет на компромиссы, когда дело касается принципиальных вещей – суверенитета и независимости государств. Европа заявляет всем, она не может принять использование силы как инструмента для разрешения споров. Почти получасовое эмоциональное выступление в ООН президента Грузии Михаила Саакашвили приняло довольно неожиданную форму – призыва, благодарности и торжественного обещания. Противостояние с Россией президент Грузии представил как определяющую битву за будущее демократической Европы. Битву, свои ставки в которой есть и у Организации Объединенных Наций. Эта ситуация призывает нас, членов Организации Объединенных Наций, не только найти ответ на отдельный эпизод военной агрессии в конкретном случае, но твердо определить наш подход к военной агрессии в любой части мира. Пришло время ответить на главный вопрос. Встанет ли эта организация на защиту своих принципов, или они будут затоптаны гусеницами наступающих танков, сапогами тех, кто проводит этнические чистки, задушены теми, кто ведет разрушительные кибератаки. Президент Грузии призывает он не молчать ввиду российских действий. Он призывает организацию официально заявить о непризнании независимости Южной Осетии и Абхазии, добиться выполнения своих обязательств всеми участниками конфликта и создать работоспособный механизм разрешения подобных проблем. Взывая к ООН за поддержкой, президент Грузии заверяет, что его страна в результате этого испытания будет еще более привержена развитию демократии. Он предложил в духе полной открытости провести международное расследование причин вооруженного конфликта. Я объявляю вам о готовности реализовать новые демократические инициативы. Во-первых, мы укрепим систему сдержек и противовесов, предоставив большую независимость парламенту и судебной системе. Во-вторых, мы поддержим политический плюрализм, увеличив финансирование оппозиционных партий и обеспечив им доступ к эфиру. В-третьих, мы введем систему судов присяжных, пожизненные судейские назначения. В-четвертых, мы расширим и укрепим права собственности. Подытоживая эти идеи, президент Грузии сформулировал свою цель на Генеральной Ассамблеи ООН так. Грузия готова ответить новой второй революции РОС на российскую агрессию и авторитаризм.
Из Нью-Йорка рассказывал Юрий Жигалкин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров очень сдержанно прокомментировал выступление Джорджа Буша и вообще ничего не стал говорить про речь Михаила Саакашвили.
Сегодня выступление позитивно. Конечно, президент США был должен подтвердить свою оценку того, что произошло на Кавказе. Мы с этой оценкой не согласны. Мы защищали жизни наших граждан. Но эта часть выступления заняла совсем мало места. Основное внимание внимание. Президент Буш уделил необходимости борьбы с глобальными угрозами. И эти все приоритеты абсолютно совпадают с приоритетами Российской Федерации на международной арене. Так что я думаю, тенденция, которая проявилась в дискуссии, прежде всего в выступлениях президента Буша и президента Саркози, однозначно указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий в сегодняшнем мире.
Зато своего президента, по словам корреспондента Радио Свобода в Тбилиси Георгия Кабаладзе, поддержали грузинские парламентарии.
Депутат Петре Мамрадзе заявил в беседе со мной, что глава государства расставил правильные акценты, обратив внимание международной общественности на опасность передела общепризнанных границ путем использования силы.
Это решительный момент для нас. Во-первых, для того, чтобы Грузия выжила, спаслась и укрепилась, единое государство, и это неизбежно будет, но только с международной помощью. Но второе, очень важное, чтобы Россия не сумела бы переделать границы в мире. Ибо если этот процесс начнется, то, что они сделали сейчас, оккупировав территорию, объявили их независимыми, признали независимость танками и авиацией. Вот если этот процесс разовьется, то это будет крах нового мирового порядка.
Подчеркнул депутат Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Директор российских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин полагает, что ООН, несмотря на яркость публичной полемики в этой организации, мало что может поделать с кризисами типа российско-грузинского в силу многих причин.
Если взять последние 30 лет, то Организация Объединенных Наций не была в состоянии решить ни одну серьезную внешнеполитическую проблему. Она все больше и больше превращалась и превратилась в конце концов в организацию, хорошо решающую гуманитарные, образовательные вопросы, но не военно-политические. Поэтому я не думаю, что война в Южной Осетии изменит вот эту тенденцию, сложившуюся инерцию в работе Объединенных Наций. Это слишком сложная проблема, чтобы разбирать ее на таком разноплановом и таком необъединенном по многим причинам форуме. Поэтому я думаю, что максимум, что Саакашвили мог сделать, обратиться с политическим призывом к другим странам воздержаться от поддержки России, от признания Абхазии и Южной Осетии. И России с призывом признать Абхазию и Южную Осетию, поддержать Россию, обращаться бессмысленно, поэтому я думаю, что не зря Россия не представлена на этом форуме. Как бы это ни было важно для Кавказа, как бы это ни было даже важно для российско-американских отношений, все-таки не надо преувеличивать значение этой войны и превращать ее в глобальную проблему. Просто для многих она стала удобным поводом слить многие вещи, которые было неудобно слить в предыдущие десятилетия, когда вроде как осуществлялся проект взаимной интеграции Запада и России, сейчас этот проект рухнул. Поэтому и та, и другая страна с удовольствием отказываются от обязательств, которые были приняты в предыдущие годы, под предлогом вот этого охлаждения.
Даже российское руководство недавно стало заявлять о том, что мировому сообществу нужны новые площадки для разрешения споров между странами. Впервые такие слова прозвучали от руководства Соединенных Штатов 5 лет назад, перед началом войны в Ираке. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал свою будущую стратегию как вторую революцию роз. Что именно имел в виду грузинский лидер? Этот вопрос я задал директору фонда «Открытое общество Грузия» Давиду Дарчиашвили. Он известный в Грузии политолог, близкий по взглядам к Михаилу Саакашвили.
Революция роста имела не просто, значит, приход кого-то во власть, а решение конкретных проблем. Тогда проблемы были характера внутренних угроз и опасностей, связанных с массовой коррупцией и с довольно большим влиянием организованной преступности. Эти проблемы удалось решить, но проблема и тогда была российской агрессии, но она носила какой-то все-таки скрытый характер. А сейчас агрессия это приняла абсолютно открытые черты. Без решения этой проблемы, без конкретных шагов против этой угрозы, продолжить демократическое развитие Грузии не представляется возможным.
А какие конкретные шаги могут быть предприняты?
То есть укрепление грузинских демократических институтов вместе с дипломатической активностью на международном уровне и есть та почва, которая должна международное сообщество помочь активизироваться, помочь тем самым Грузии справиться с результатами российской агрессии.
Иными словами, прежде всего речь идет о дипломатическом разъяснении позиции Грузии и о попытке склонить на свою сторону международное сообщество. Верно я понимаю?
Есть аргумент аргументы, есть дебаты, вот это и есть дипломатия. Но с другой стороны, укрепление внутренних демократических институтов. То, что будет показывать международное сообщество, настоящие цели и намерения грузинских властей. То есть цели и намерения эти не просто, значит, защита национальных интересов в понимании, я не знаю, 19 века, а защита национальных интересов через укрепление гарантии прав человека, верховенства закона, укрепление институтов демократических.
Тем не менее, Грузия только сейчас попыталась применить силу для решения территориальной проблемы.
Я бы не сказал, что Грузия попыталась применить силу для решения территориальной проблемы. Это вообще дело интерпретации, и очень трудно факты отличить от интерпретации. Это было применение силы для противодействия агрессии России, которая эскалировалась, начиная с апреля и достигла кульминации в начале августа.
Так или иначе, Давид, но сейчас большая часть тех людей, которые проживают на территории Южной Осетии, Абхазии, подавляют еще часть, а может быть и все, против того, чтобы эти территории вернулись в состав Грузии. Чем Грузия может убедить этих людей, что в Грузии будет лучше, чем без Грузии?
Вы знаете, это противоречит принципам демократии. Но все-таки основной полагающий принцип демократии – это голос большинства. И если эти территории очищены от огромной части населения, и эту часть населения никто ни о чем не спрашивает, то значит легитимация этнической чистки. Спрашивать надо всех, не отдельную часть, которую выбрала Российская Федерация как рупор своих интересов.
И уповать на то, что вдруг ситуация изменится и все начнут уважать права человека, не приходится. Как тут себя вести? Что делать?
Все это займет от нескольких месяцев до нескольких лет. Потому что сейчас просто грубая сила была использована и эти территории оккупированы. Я бы назвал их даже аннексированными, потому что, когда в правительство цхинвальских структур очень большое количество российских генералов и представителей российских служб, в реальном самоопределении разговор немножко наивен, мне кажется. Это оккупация. Когда-нибудь эта оккупация закончится, потому что она противоречит не только основным нормам и ценностям международного сообщества, но и здравому смыслу тоже. Это очень дорогое удовольствие оккупировать территории соседней страны, которая не является каким-то изгоем международного сообщества, а является членом как ООН, так и Совета Европы.
Говорил известный в Грузии политолог, директор фонда «Открытое общество Грузия» Давид Дарчиашвили. Он разъяснял нам некоторые особенности будущей стратегии Михаила Саакашвили. Еще одно выступление, косвенно связанное с грузинским конфликтом, было на Генеральной Ассамблее ООН. Речь идет о речи президента Франции Николя Саркози, одной из ключевых политических фигур в урегулировании кризиса. Саркози говорил не только и не столько о Грузии. Он высказался, в частности, в поддержку регулируемого капитализма как средство выхода из экономического кризиса и призвал расширить большую восьмерку. Однако то, что Саркози сказал о Грузии, вызвало совсем разные комментарии в России за ее пределами. Поэтому я обратился за разъяснениями к международному обозревателю «Радио Свобода» в Париже Семену Мирскому. И на Востоке, и на Западе о выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президента Франции Николя Саркози говорят как о, пожалуй, самой яркой речи первого дня общеполитической дискуссии. Однако этому выступлению дают разные оценки. В России, например, считают, что его выступление – это своего рода противовес политике США, которую эта страна проводит в отношении России, в том числе и в связи с Кавказским конфликтом. Так ли оценивают итоги выступления Саркози в Париже?
Нет, Андрей, не совсем так. Говоря о выступлении Саркози, здесь часто употребляют выражение «шотландский душ». Так французы называют душ, в котором струя горячей воды меняется струей воды холодной. С одной стороны, президент Франции выступил энергичным защитником создания общего экономического пространства, объединяющего Европейский Союз и Россию. Как он сказал, партнерство, построенного на солидарности. Вслед за этими словами, которые французская пресса квалифицирует сегодня как жест доброй воли в отношении России, Саркози сказал буквально следующее. «Мы не можем поступиться принципам суверенитета и независимости государств, их территориальной целостности и уважения международного права. Европа выступает против применения силы в качестве способа решения споров», сказал президент Франции Саркози, который, напомню, вел в прошлом месяце переговоры в Москве и Тбилиси, пытаясь урегулировать кризис в Южной Осетии и Абхазии. Заявление Саркози можно, пожалуй, квалифицировать как дружественное в отношении России, прежде всего на фоне выступления с той же трибуны президента Соединенных Штатов Буша, сказавшего в адрес российского руководства массу резких слов.
Означает ли это, Семен, что Франция может рассматривать себя, ну, может быть, как посредника и в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые заметно ухудшились в последнее время?
Это, пожалуй, даже единственная мыслимая точка зрения в данной ситуации, учитывая особенно тот факт, что у президента Соединенных Штатов Буша остаются несколько месяцев до его ухода с политической сцены, так что эта интерпретация, пожалуй, абсолютно верна.
Семен, что сейчас, спустя полтора месяца после военного конфликта, во Франции говорят и пишут о грузинском президенте Михаиле Саакашвили? Может быть, есть реакция на его выступление в ООН?
Те реакции, которые я видел, Андрей, они все окрашены в цвета, ну, я бы сказал, некоторого снисхождения. С самого начала кризиса французская пресса с сомнением относилась к качествам грузинского президента, отказывая ему в звании государственного деятеля, может быть, делая скидку на молодой возраст Михаила Саакашвили и указывая на вспыльчивый темперамент. Так что, если говорить о так называемом публичном имидже Саакашвили, то время, истекшее с начала кризиса, представление об этом деятеле во Франции навряд ли улучшилось.
Семен Мирский, парижский обозреватель «Радио Свобода». Мы говорили о позиции Франции в Кавказском конфликте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Вечером в среду в Москве убит бывший депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на Министерство внутренних дел России. Его машина была обстреляна в центре города на Смоленской набережной. Ямадаев погиб на месте. Еще один мужчина, находившийся в машине, тяжело ранен. Ранее появились сообщения, что убит брат Ямадаева Сулим, бывший командир чеченского батальона «Восток Сулим» Ямадаев, который недавно был объявлен в федеральный розыск. В прямом эфире программы «Время свободы» обозреватель нашего радио, эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Братья Ямадаевы известны как одни из, может быть, последних, в том числе и политических противников чеченского президента Кадырова. И в связи с этим, может быть, логичен вопрос, не может ли быть в этом убийстве политической подоплеки?
Ну, вы знаете, Андрей, я бы сказал, что не одни из последних, а последние оппоненты Кадырова в Чеченской Республике, братья Ямадаевы. И для меня, честно говоря, версия причастности Кадырова к убийству Ямадаева, мне она кажется наиболее логичной в данном случае, потому что, ну, в общем, более или менее все оппоненты Кадырова заканчивали так. Дело в том, что он, как узурпатор, не терпит открытого неповиновения, он абсолютно не представляет себе, каким образом в его республике могут действовать открыто люди, которые критикуют его, которые высказывают свое несогласие с его политикой. И насколько я понимаю, в данном случае у Рамзана Кадырова, если он действительно организовал эту акцию по убийству одного из братьев Ямадаевых, есть замечательное прикрытие, потому что естественно, что все будут говорить о том, что именно он расправился со своим, с одним из своих врагов. А в общем, у него в этом случае есть всегда возможность сказать, что он, собственно, и говорил, так сказать, неоднократно, скажем, в случае в ситуации с гибелью Анны Политковской, он говорил, зачем мне планировать какие-то убийства, когда я буду знать, что после этого все на меня будут показывать пальцем.
Андрей, братья Ямадаевы или клан Ямадаевых, как пишут средства массовой информации, контролировали в начале 2000-х годов зону вокруг Гудермеса. Может быть, там есть какие-то экономические интересы, помимо, так сказать, политической несговорчивости братьев?
Вы знаете, я не думаю, Андрей, что Рамзан Кадыров, Рамзан Кадыров допустил бы, чтобы за Ямадаевым, после того, как он начал вытеснять их из республики, остались какие-то экономические сферы, поскольку, ну, фактически, что значит экономическое влияние, предположим, такой вооруженной группы, как группа братьев Ямадаевых? Это бизнес, который они держат под контролем, это какие-то репарации, отчисления в пользу вот этой вооруженной группировки. Естественно, после того, как Ямадаев потерял власть над своей группировкой, естественно, что все бизнесмены, которые находились под его контролем, они стали очень быстро переходить под контроль Рамзана Кадырова и его окружения. Поэтому я все-таки думаю, что здесь исключительно политические мотивы. И, знаете, можно привести, наверное, в пример случай с Мавлади Байсаровым, который был расстрелян в Москве непосредственно открыто людьми Рамзана Кадырова. Вот казалось бы, что Кадырову Байсаров, одинокий, кинутый всеми своими соратниками, которые разбежались по домам после того, как у них было фактически изъято оружие. Байсаров фактически имел очень слабое прикрытие в лице каких-то средних, так сказать, чинов ФСБ, и тем не менее. Я думаю, что здесь сказывается какая-то особая черта характера Рамзана Кадырова. Он не прощает неповиновения, не прощает какой-то деятельности по попытке подорвать его позиции. Дело в том, что Ямадаевы пытались все-таки каким-то образом сколотить некое антикадыровское лобби, которое действительно есть в Государственной Думе, которое рассчитывает на то, что рано или поздно удастся пробиться к Медведеву, который, как утверждают, не слишком симпатизирует Кадырову, и после этого каким-то образом развернуть уже, собственно, войну против Кадырова посредством каких-то, так сказать, людей в окружении Медведева.
Спасибо, Андрей Бабицкий. Еще дополню для информации наших слушателей, что оба брата Ямадаева, Сулим и Руслан, покойный герой России, а Сулим Ямадаев, младший брат, командовал раньше чеченским батальоном «Восток», и недавно был снят с этой должности, объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве в 98 году человека на территории Чечни. Мы будем следить за этой темой, и, очевидно, она будет развиваться в ближайшие дни. Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду 24 сентября. Во второй половине часа поговорим о массовых беспорядках в колонии в Самарской области и о конфликте вокруг мультфильмов телекомпании «Дважды два». Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, сообщила МВД России. Автомобиль Ямадаева был обстрелян в центре города. Ямадаев погиб на месте. Находившийся с ним в машине мужчина тяжело ранен. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, раненый бывший военный комендант Чечни, отставной генерал-полковник Сергей Кизюн. Он доставлен в Боткинскую больницу. Первоначально сообщалось, что убит брат Ямадаева Сулим, бывший командир батальона «Восток», недавно объявленный в федеральный розыск. На окраине Назрани обстрелян пост милиции. Один милиционер погиб, сообщили правоохранительные органы Ингушетии. Ранее в результате вооруженного нападения в Назрани был ранен водитель министра финансов республики. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных в колонии. По версии сотрудников правоохранительных органов, беспорядки были организованы, чтобы скрыть побег. В Сочи расследуют обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Как стало известно сегодня, убийство произошло 19 сентября на территории военной части в Вадлерском районе. По данным следствия, 20-летний солдат, призванный из Волгоградской области, был застрелен лейтенантом Артемом Надолинским. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. По его словам, эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту самолета не было. Предположения о технической неисправности двигателей или оборудования не подтвердились. Лицензию на вещание телеканалу «Дважды два» рекомендовано продлить, сообщил «Радио Свобода» секретарь Союза журналистов России и член Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Михаил Федотов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 24 сентября. В Самарской области комиссия Следственного комитета прокуратуры России весь день разбирается в причине произошедших вчера вечером в исправительной колонии номер 6 массовых беспорядков. Один заключенный погиб, пострадал один сотрудник колонии. Около 30 пострадали заключенных. Причины бунта устанавливает комиссия, а правозащитники полагают, что таким образом заключенные пытаются обратить внимание на нарушение их прав. Жестокое обращение с осужденными становится или стало уже нормой для сотрудников российских колоний. О причинах конфликта и о его версиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и массовые беспорядки. Подробности у моего самарского коллеги Сергея Хазова.
Волнения среди осужденных самарской исправительной колонии номер 6, расположенной в поселке Управленческий, начались вчера примерно в 19:00. В колонии содержится более 2000 осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, во время возникшей между осужденными драки, в которой участвовало более 50 человек, группой осужденных был совершен поджог административного здания, овощного склада и постов секции дисциплины. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пожар начался сразу в нескольких местах. Вспыхнуло здание старой постройки, где для отбывающих срок были оборудованы мастерские, а также 4 смотровые вышки, рассказал очевидец пожара Сергей Долоченко.
По всей видимости, спланированный поджог, потому что горела зона в нескольких местах, и горели те сооружения, которые были построены буквально месяц назад. То есть вот как раз вот эта вышка, которая сейчас горит.
В результате беспорядков в колонии один осужденный погиб, пострадали 34, и 25 осужденных были госпитализированы. У четверых пострадавших черепно-мозговые травмы. 24 человека находятся в лечебных учреждениях системы исполнения наказаний. Один человек был доставлен в ожоговый центр больницы имени Пирогова. Пострадавший получил ожоги почти 100% поверхности тела. По словам начальника управления исполнения наказаний по Самарской области Валерия Яковлева, у осужденных 6-й колонии не было поводов для бунта.
Я думаю, это хулиганские действия. Причин других нет. Никаких провокаций со стороны сотрудников, персонала не было.
Сейчас в колонии работает следственная группа, которая допрашивает лиц, ставших свидетелями происшедшего, как осужденных, так и сотрудников в колонии. Также в исправительной колонии номер 6 сейчас работает и самарский омбудсмен Ирина Скупова.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Причину беспорядков, вероятно, выявит комиссия Следственного комитета Российской прокуратуры. Правозащитник организации «За права человека» Валерий Шухардин предполагает, что сам бунт и мог быть затеян для того, чтобы в колонию приехала комиссия. Зачастую у заключенных, страдающих от жестокого обращения, нет другого пути добиться справедливости.
Данные действия заключенных, как правило, происходят ввиду ненадлежащих действий самих сотрудников колонии, провоцирование их на какие-то действия, избиение, пытки и так далее. Некоторые сотрудники исправительных колоний совершают такие действия, которые унижают достоинство осужденных. В частности, за любую провинность обыскивают осужденных зачастую с полным раздеванием, с приседаниями, там, с заглядыванием в разные места. И это делается не для того, чтобы действительно найти какие-то запрещенные предметы, потому что они достоверно знают, что этого не происходит. Также касается и применения физической силы, и даже с помощью спецсредств. Поскольку часто бывают за какие-то, опять же, небольшие нарушения, приглашаются осужденные для так называемой профилактической беседы либо в отдел безопасности колонии, либо в оперативный отдел. И там беседа, как правило, заменяется именно несколькими ударами резиновой палки.
У осужденных есть хоть какая-то возможность защитить свои права, куда-то пожаловаться?
Теоретически у них такая возможность есть. У нас законом предусмотрено, что каждый может обратиться и в прокуратуру, и в суд, и в вышестоящему должностному лицу с жалобой на действия администрации колонии. Но, как показывает практика, особенно последних как бы, 2 лет, администрация колонии принимает все возможные действия для того, чтобы такие жалобы не подавались. В первую очередь, они просто не отправляются. Она просто выкидывается в мусорный ящик. Бывает иногда голодовки объявляются, еще какие-то действия. Администрация всю эту информацию об этих голодовках, протестах, она ее скрывает. Таким образом, по крайней мере, осужденные пытаются хотя бы достучаться до прокуратуры. Прокуратуры по надзору, которая обязана следить за законностью при исполнении наказания. Потому что если происходят какие-то голодовки, администрация обязана сообщить прокуратуру. Иногда приезжает прокурор, иногда он даже как-то с кем-то из осужденных встречает.
Говорил правозащитник Валерий Шухардин. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн напоминает, что условия содержания российских заключенных одни из самых тяжелых в мире, а противостояние администрации и осужденных часто походит на военные действия.
Мы находимся в архаическом положении, потому что у нас коллективная система отбывания наказаний. То есть фактически человек не может сам свое наказание отбывать, не может принимать сам решение за себя. Он находится жестко, он включен в этот коллектив, там 100 человек, с которыми в одной комнате он живет все время, спит, работает, если есть работа. И он жестко зарегистрирован как некая часть вот этой иерархии. И его собственные желания и собственные решения по отношению вот к собственной жизни фактически не могут быть реализованы. Он должен постоянно находиться в этой системе. И она симметрична такой же системе военной, иерархической, которую представляет администрация колонии. Это фактически две, можно сказать, воюющие армии. То, что я вам говорю, возможно, это не совсем для вас очевидно. То есть, когда человек находится в камере, один или еще там с одним или двумя людьми, это почти индивидуальное проживание. И человек более свободен в своем выборе. Конечно, там есть какие-то и другие неприятные последствия. Но когда он находится постоянно в такой вот казарме, у него нет никакой свободы выбора. Как в казарме, как в армии. Так называемые 2-3-этажные нары, шконки. 100 человек в одной комнате. Там достаточно чисто, и за этим администрация хорошо следит. Нет никаких личных вещей, никакой личной жизни, ничего. Вот это вот то, что называется групповое отбывание наказания. Они не сходят с ума, им никто не даст сойти с ума, потому что они находятся все время, вот я говорю, что вот в такой связке. Они сами над собой наблюдают, за ними есть контроль внешний и внутренний. Они не звереют, они просто очень сильно меняются, они становятся людьми другими. Естественно, в такой системе, когда война обостряется вот между вот этими армиями, да, там любые жертвы возможны.
Это было мнение заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн. По данным правозащитников, пытки и издевательства над заключенными практикуются как минимум в 50 российских колониях. Власти об этом знают, но менять эту систему не торопятся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуация в российских местах заключения, послужившая причиной сегодняшнего бунта в Самарской колонии. Такова тема беседы с правозащитником, главным редактором журнала «Неволя» Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 24 сентября. Сегодня у Московской городской думы прошел пикет активистов левых молодежных организаций с требованием отменить решение о переименовании Большой коммунистической улицы в улицу имени Александра Солженицына. И надо сказать, что вот эти активисты молодежные, они не единственные, кто возражает против такого решения. Против и многие жители Таганского района, где расположена Большая коммунистическая улица. Интересно, что ни у кого не вызывает сомнений то, что Александр Солженицын более чем достоин того, чтобы в Москве появилась улица его имени. Почему же тогда протесты? Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский работал над этой темой.
У здания Московской городской думы утром выстроились 9 человек с 2 флагами – движений «Авангарда красной молодежи» и «Левый фронт» и 2 плакатами. Солженицын писал о другом и «Живи не по лжи».
Сохраним большую коммунистическую! Сохраним большую коммунистическую!
Чтобы наши депутаты слышали, давайте немножко мы озвучим наши требования.
12 августа правительство Москвы приняло решение о переименовании улицы Большая Коммунистическая в Таганском районе столицы в улицу имени Александра Солженицына. Пикетчики требовали от депутатов Московской городской думы не принимать поправки в закон о наименовании улиц в угоду политической конъюнктуре, написано в пресс-релизе «Авангарда красной молодежи», говорит лидер движения Сергей Удальцов.
Мы требуем отменить постановление правительства Москвы о переименовании Большой Коммунистической улицы как нарушающее закон, оскорбляющее чувства москвичей, которые разделяют коммунистические взгляды. А нужно учитывать, что Александр Исаевич Солженицын, безотносительно того, как мы относимся к его творчеству, к его личности, по факту был антикоммунистом, никогда этого не скрывал. Поэтому такое переименование оскорбляет чувства тех, кто разделяет левые взгляды.
Жители Большой Коммунистической в основном относятся отрицательно к идее переименовать улицу.
Честно говоря, вот могут некоторые считать меня не патриотом, человеком, который не любит свой город, но вот я живу на этой улице достаточно давно, и мне абсолютно все равно, как она называется. Вот лучше бы за эти деньги, вместо того, чтобы ее переименовывать, менять таблички, знаки, указатели, избавили ее от пробок, растащили бы не так припаркованные машины, пользы было больше, жители бы радовались, куда больше, чем от переименования.
Переименовывание улицы Большая Коммунистическая в улицу имени Александра Солженицына, конечно, благо, но ситуация в том, что мы давно живем на этой улице, мы привыкли к этому названию, и вот как-то и переучиваться, и перестраиваться тяжело. В то же время улица Большая Коммунистическая не так коробит слух, как масса других улиц нашего города, например, улица Кирпичные Выемки, улица Чугунные Ворота, Газгольдерная, 3 магистральные и 5 кабельных проездов. Почему бы не переименовать что-нибудь из этого?
Я как житель этой улицы, естественно, против, потому что у нас в связи с инициативой столичных властей возникает очень много сложностей. Надо будет менять паспорт. Я вообще считаю, что столичные власти в первую очередь должны спрашивать у самих жителей, нужно им это или нет. А не все так с потолка все эти свои решения брать.
Переименование Большой Коммунистической улицы происходит с нарушением московского закона, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я ничего не имею против того, что такое переименование осуществляется, однако вызывает большие сомнения форма, в которой происходит это переименование. Дело в том, что оно происходит с нарушением очевидным и, в общем-то, грубым закона города Москвы, который предписывает 10 лет период после смерти человека, прежде чем его именем может быть названа Московская улица. Такое нарушение происходит второй раз. Первый раз вообще было одиозное название одной из улиц Москвы именем Кадырова. Сегодня, конечно, другой случай, когда можно приветствовать само наименование, но нельзя закрыть глаза на нарушение закона. Сегодня этот вопрос обсуждался в Мосгордуме. Единая Россия внесла поправку в законодательство, но поправка носит достаточно такой сервильно-подхалимский характер. Там говорится, что 10 лет должно пройти, но за исключением случаев, когда попросит президент в своем указе. Солженицын, безусловно, великий человек. Имя его на карте Москвы можно только приветствовать, но я думаю, что от его величия нисколько бы не убыло, если бы закон был соблюден и его имя появилось на карте через 10 лет. Мы не знали ни одного случая переименования, которое бы осуществлялось в результате референдума. Все прежние переименования, в том числе массовые, которые происходили в прошлые годы, осуществлялись без выявления мнения москвичей. Я считаю, что это вопрос уважения власти к людям. Если власть уважает людей, она в таких случаях спрашивает. Есть возможность, кстати, провести опрос, не обязательно референдум. А если не уважает, то принимает решение так, как ей вздумается.
Говорил Сергей Митрохин. Пикетчики и жители Таганки намерены в ближайшее время начать сбор подписей против переименований Большой Коммунистической улицы и организовать серию протестных акций. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в эфире программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Совсем незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» стало известно «Радио Свобода» из Федеральной конкурсной комиссии о том, что лицензию на вещание телеканалу «Дважды два» рекомендовано продлить. Телеканал «Дважды два», напомню, получил предупреждение от прокуратуры, которая сочла содержание одной из серий мультфильма «Южный парк» экстремистским. Руководство канала оспаривало действия прокуратуры в суде. До окончания рассмотрения дела с эфира, помимо «Южного парка», решено снять еще несколько мультфильмов, в том числе популярные серии «Симпсоны» и «Гриффины». За развитием этой темы весь день сегодняшний следила моя коллега Марьяна Тарачешникова, и вот позднее решение Федеральной комиссии заставило ее выйти в эфир. Материал она в прямой эфир, материал собрать, как мы говорим, Марьяна не успела, но это не мешает наполнить нам эфир самыми разнообразными звуками, и я передаю линию.
Внимание! В эфире экстренный выпуск новостей из штаб-квартиры телеканала «Дважды два». Мы подверглись атаке инопланетного разума. Пришельцы пытаются захватить нашу частоту вещания с целью установления нового мирового господства, порабощения и зомбирования всей прогрессивной части человечества. Зрители телеканала «Дважды два», мы держимся из последних сил.
В последние дни этот видеоролик с заявлением генерального директора телеканала «Дважды два» Романа Саркисова могли видеть все любители мультфильмов на «Дважды два». Вслед за роликом идет уже лишенная всякой иронии обращение директора канала к зрителям, которых он просит переключить кнопку телевизора в случае, если мультфильмы «Южный парк» вызывают у них чувство глубокой религиозной нетерпимости, «Симпсоны» — страх, панику и ужас, а «Гриффины» причиняют глубокие нравственные и физические страдания. В среду Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию рассмотрела заявку о продлении лицензии на вещание канала «Дважды два». Подобные события, как правило, остаются незамеченными людьми, не имеющими отношения к медиасфере. Однако случай с телеканалом «Дважды два» иной. Наблюдатели склонны выносить его за рамки сугубо профессиональных интересов телевизионщиков, указывая на ситуацию, сложившуюся вокруг канала накануне. В августе и сентябре 2008 года в прокуратуру стали поступать жалобы от протестантов-пятидесятников, представителей еще нескольких религиозных организаций, а также благотворительного фонда «Семья». Им не понравились сериалы «Южный парк» и «Симпсоны». Проведенная по заказу прокуратуры экспертиза выявила, что транслируемые в эфире «Дважды два» мультфильмы содержат признаки экстремизма, говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Помимо сериала «Южный парк», который обвинен в экстремизме, атаке подверглись еще 12 мультипликационных сериалов, в числе которых такие семейные, в общем-то, многосерийные комедии, как «Симпсоны» и «Гриффины». Из пресс-релиза следует, что этим сериалам также инкриминируют пропаганду насилия, жестокости, порнографии. Также там были такие обороты, что они вызывают чувство невыносимого физического и нравственного страдания, вызывают панику, ужас и отчаяние.
Лукавство ситуации, сложившейся вокруг 2 на 2, в том, что никто из представителей официальной власти до сих пор всерьез не говорил о необходимости закрыть канал, хотя действующее законодательство и дает такую возможность в случае, например, распространения экстремистских материалов. Все можно было устроить гораздо проще. 17 октября истекает действие 5-летней лицензии на вещание канала «Дважды два» в Москве и Санкт-Петербурге, так что достаточно просто отказать в заявке на продление лицензии, и вопрос решится сам собой, говорит директор института проблем информационного права Андрей Рихтер.
Практика, которая сложилась за последние, наверное, 10 лет в нашей стране, заключается в следующем. Если нет претензий к телепрограмме, то лицензия автоматически продлевается. Под претензией, опять-таки, традиционно понимаются предупреждение лицензирующего органа, если они не были оспорены в суде. В данном случае телеканалы «Дважды два» направлялись такого рода предупреждения, но они были оспорены в суде. Поэтому просто так сказать, не хотим, не продлеваем. Хотим, продлеваем, не скажет конкурсная комиссия, которая решает эти вопросы. Она должна сослаться на, ну пусть и незаконную, но тем не менее существующую практику выдачи либо оспаривания предупреждений лицензирующего органа.
Наконец, заявку о продлении лицензии на вещание канала «Дважды два» рассмотрела Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию. Члены комиссии единогласно рекомендовали пролонгировать лицензию телеканала, говорит секретарь Союза журналистов, член комиссии Михаил Федотов.
Нам представили совершенно конкретные доказательства того, что претензии зрителей, претензии потребителей, которые мы должны учитывать при решении вопроса о пролонгации лицензии на вещание, что они возникли не просто так, что они возникли в конце прошлого года, когда телеканал, в частности, отказался от вещания передач одной из религиозных конфессий. Конечно, окончательное решение остается за Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, то есть вот Россвязь, Комнадзор, потому что Федеральная конкурсная комиссия только дает свои рекомендации. Но я знаю, что всегда это ведомство строго следует рекомендациям Федеральной конкурсной комиссии.
Теперь руководству телеканала предстоит решить еще один важный вопрос, а именно привести вещательную политику в соответствии с программной концепцией, которая изложена в лицензии. Это рекомендовала комиссия, которая заседала в среду. А там говорится, что канал предполагает транслировать телевизионные и художественные фильмы. И теперь остается поставить точку в споре о том, относить ли анимационные фильмы, как, например, «Южный парк», к разряду телевизионных и художественных или нет. Не совсем понятно, кто будет давать ответ на этот вопрос. Кроме того, руководство канала должно учесть мнение потребителей, и это тоже рекомендовала комиссия телерадиовещателей. Но и здесь непонятно, кого иметь в виду. Тех 70 тысяч человек, которые подписались под письмами в поддержку канала, или тех, кто жаловался в прокуратуру. Наблюдатели по-разному оценивают ситуацию, сложившуюся вокруг канала. Одни говорят о том, что кому-то просто захотелось завладеть частотой вещания канала «Дважды два», другие склонны говорить и видеть в этой истории вокруг вещания канала очередную попытку посягательства на свободу слова. Отчасти эту точку зрения разделяет и директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер.
Свобода массовой информации – не только возможность публикации тех или иных политических памфлетов, но и возможность сатиры, в том числе сатиры по отношению к религии, к обществу, к привычкам, к традициям и так далее.
И, наконец, вся эта история лишний раз обратила внимание на несостоятельность российского законодательства о противодействии экстремизму, которое сегодня стало очень удобным инструментом для устранения конкурентов как в политике, так и в бизнесе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В среду вечером в Москве, в пятницу вечером в Петербурге проходят концерты рок-группы ДДТ. Концерты называются «Не стреляй» по имени песни, написанной Юрием Шевчуком в 80-м году. Вместе с ДДТ выступят музыканты из Грузии, Осетии и Украины. О замысле концертов говорит Юрий Шевчук.
Я созванивался и с друзьями из Абхазии, с музыкантами в Осетию, звонил в Грузию. Мы хотели с ДДТ везде сыграть. Но мы не успели. Конечно, мы навряд ли остановили бы эти военные машины. Но хотя бы так бы стыдно не было бы нам. Хоть что-то попытались бы сделать. А мы музыканты, мы можем только петь. И концерт «Не стреляй» был задуман буквально за месяц. Надо что-то делать нам, очкарикам, музыкантам. Мы придумали такой концерт. И делаем два концерта больших. Концерт назвали «Не стреляй». Они направлены против национализма всяческого. Придут молодые люди, мы будем говорить и думать в сторону мира. Естественно, это сольный большой концерт ДДТ. Новые песни какие-то и старые. И совершенно новые. Грузинскую сторону представлять будет Нино Катамадзе. Замечательная грузинская певица. Осетинскую сторону. Осетинский вокально-хореографический ансамбль «Иристон». Будут еще друзья из Украины. Потому что я очень боюсь, как бы у нас еще с Украины войны не случилось. И представлять миротворцев с Украины будут группа «Карамазовы». Это все непросто, конечно, потому что вот эта близкая боль, она ужасна, конечно. Часть гонораров мы с ребятами посоветовались, она уйдет жителям Синвали и грузинских деревень, пострадавшим от этой войны.
Не стреляй, Воробьев, не стреляй глубей. Не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парни везет. Он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине.
антивоенный концерт группы ДДТ с участием музыкантов из Грузии, Осетии и Украины. Это сегодняшний факт. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» сегодня в программе Дмитрия Волчика «Джаз на свободе. 110-летие со дня рождения Джорджа Гершвина». Не пропустите. Я оставляю вас с Юрием Шевчуком. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».